Свежее утро на радио «Спутник».
Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября.
Вот так живешь, сочиняешь музыку, песни, написал песню, но люди ее слушают, там кому-то нравится, кому-то не нравится. А потом проходит лет 15, и все сходят с ума. И в течение каждого года, 3 сентября, люди считают себя обязанным просто выложить, даже начинают все со 2 сентября, обязанным упомянуть о кострах Рябин, о фотографии Шуфутинского или выглядывающего Шуфутинского 3 сентября близко. В общем, это не может не вызывать вопросов. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник».
Нет, какие, ну правда.
Но что происходит с людьми? Этой песне 974 года. Она старше города-героя Москва, понимаешь? Но стала она такой знаменитой, но лет 5-7 назад, и с тех пор все сошли с ума. Что?
В чем, что в ней главное, на твой взгляд? Вот что в ней главное? Музыка, может, поэзия, голос Шуфутинского? Что там такого, что вот так вот прям привлекает? Может быть, это вот
конкретная дата, понимаешь? Я думаю, что вот правда. Я думаю, что просто...
Следующий должен быть 5 октября.
Да, типа там, хорошо, да. 18 июля, все, и будет хит. И все 18 июля будут упоминать эту песню.
Ну что, хорошая песня, людям нравится, и мы заодно послушали.
Петербуржцы собирают уже подписи под петицией, адресованной депутатам городского заксобрания с просьбой запретить ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского 3 сентября. Запретить просто.
Нельзя ничего запрещать в искусстве.
Вот молодец. Это, вот тут поддерживаю. И будем петь 3 сентября сегодня целый день. А пока к другим событиям. Ну что?
Прокурор просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии. Это, наверное, одна из самых главных новостей последних часов. Государственный обвинитель запросил для актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, наказание в виде 11 лет колонии. Об этом корреспонденты информагентства передают из зала суда.
Мне кажется, да. 11 лет — это много.
Статья, которым вменяют, да, Ефремову, от 5 до 12 лет лишения свободы предполагает. Но, как мы знаем, суд может и ниже низшего назначить, и редко, но может и выше. Предела назначить.
Но важным, мне кажется, важно отметить, что Ефремов признал сегодня вину в ДТП.
Вот. И это произошло перед прением сторон, вышел и сказал, встал и сказал: прошу признать меня виновным в ДТП, да, что-то в этом духе. И здесь у меня возникает вопрос, на который мне никто не ответит. А зачем весь этот был шум и балаган?
Это хороший вопрос.
Да,
зачем его никто не ответит?
Никто не ответит, кроме, видимо, Михаила Ефремова, если он сам знает, собственно, ответ на этот вопрос.
Мало того, вот этот шум и балаган, на мой взгляд, могли оказать влияние на решение стороны обвинения, понимаешь? Только лишь за то, что был вот этот цирк, простите меня.
Можно... А это тут не за что просить прощения.
Да, можно просить 11 ДТП. Лет для виновника, для подсудимого. Только за вот этот вот весь сыр-бор, который вызывал действительно такое количество вопросов. Зачем? И мало того, это сыграло не... Ну, как-то по-человечески, знаешь, вот
а мы... А есть люди, которые не следили? Вот как ты думаешь?
Нет,
Может быть, конечно. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание, потому что то он отказался признать вину в ДТП, говорил: ничего не помню, в день трагедии был пьян, то вот сейчас признает, то отказался от уволил адвоката Пашаева, то...
Слепой на один глаз свидетель, то какие-то хакеры перехватили управление.
Вместе с тем, я накануне прочитал, разошлось вот по многим, я не знаю, как это, по многим сайтам. Вот такое мнение культуролога, что ли, культуролога, который говорит: вот все, теперь я уверен в том, что Михаилу Ефремову руки никто не подаст, и на его спектакле ходить никто не будет после того, как он, предположим, там вот этот срок отсидит и выйдет из тюрьмы, если ему такое наказание назначат, предположим. Но и у меня тоже есть один риторический вопрос. А почему один культуролог берет на себя вот такую ответственность,
да,
и говорит,
да,
подадут тебе руку или не подадут? За себя отвечай. Да. А подадут руку Ефремову или не подадут, каждый тоже сам для себя
решит.
Это
абсолютно верно. Абсолютно верно.
Но мало... его перепечатали все.
Мало
Леша,
того, что...
Все.
Я думаю, что он сейчас изменит свое мнение и скажет, что признание вины Михаилом Ефремовым, да, делает его рукопожатным.
А вот делает ли вот такие высказывания рукопожатным этого культуролога? Вот в чем другой вопрос.
Это правда.
Ну, у нас есть еще новости, о которых хотелось бы рассказать.
Да, от человека к природе. Природные пожары в Ростовской области в трех районах ввели режим ЧС, чрезвычайной ситуации. Площадь распространения огня сейчас превышает 700 гектар.
Да, 64 строения уже сгорели, в том числе это 15 жилых домов. В безопасных местах в Ростовской области сейчас говорят о том, что готовы к приему людей, 5 пунктов временного размещения. В МЧС и нам сообщили о том, что один из природных пожаров сейчас вплотную подходит к государственной границе России с Украиной. Да. Ну, так-то, я думаю, с Донецкой Народной Республикой, если...
Ну, в общем, да.
И вот что в интервью «Радио Спутник» сообщила руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.
Под угрозой возгорания того, что огонь перейдет на населенные пункты, находятся два населенных пункта. Это хутор Патроновка и хутор Дубы. А ночью огонь не подошел к этим населенным пунктам. Удалось их защитить. В настоящий момент 4 вертолета работают, плюс присоединился к ним на тушение пожара Б-200, это амфибия. Привлечены в общей сложности на тушение этого пожара 390 человек.
Откуда эти 390 человек? Это подразделение МЧС, Минобороны и Росгвардии. Вот сейчас нам руководитель пресс-службы губернатора рассказала о том, что из хутора Дубы эвакуировали 100 человек. Но еще 140 человек самостоятельно покинули свои дачи, которые расположены в другой станице, Митякинская, но в том же районе. Еще 100 человек уехали из хутора Патроновка. То есть, в общем-то, люди покидают свои дома, приходится эвакуировать людей, да.
Да, я вот специально открыл карту, это туда севернее, то есть с Луганской областью граница, Луганская Народная
Республика.
Один
из пожаров
России.
Распространяется,
да,
в
вот
этом направлении.
Да, вот этот хутор Дубы, вот тот самый.
И на этом фоне мы, конечно же, не можем не вспомнить о пожаре, который не так давно произошел в заповеднике Утрищ. Ты помнишь, рядом с Геленджиком, там 24 августа это все произошло, загорелся лес, и потом огонь перекинулся на территорию самого заповедника. Только 26 числа этот пожар эвакуировали. Мы помним всю эту сложную ситуацию, потому что там очень сложный ландшафт. Тоже приходилось задействовать авиацию. Тогда 130 гектаров горело. Но вот сегодня стало известно о том, что возбудили уголовное дело. Возбудили уголовное дело... О халатности. А-а-а. Если бы поджег, вот о халатности в отношении директора заповедника. А знаешь, на самом деле и установили причину. 33-летний товарищ недалеко от хутора Кабардинка пошел, пожарил шашлычки, не затушил. Вот, понимаешь, да? И двое суток пожарные 130 гектаров тушили. Мне не очень понятно, что должен был сделать в этой ситуации директор заповедника, если вообще-то это произошло возгорание не в самом заповеднике. Вот что должен был сделать? Пойти выразить свое несогласие с шашлыками этого 33-летнего жителя Кабардинки? Вот почему сейчас уголовное дело о халатности возбудили в отношении директора заповедника?
Не понимаю. Здесь, в общем, неумышленный поджог мог бы быть, но я не знаю, знаю, есть такая статья, честно говоря.
Нет, нет, но... директор заповедника.
Я понимаю, это... директор заповедника.
Нет, этот, ну... того-то понятно, пожарил шашлычки, товарищ, ну, понятно.
Условно давай представим, что нужно было организовать пространство для, значит, приготовления шашлыков.
Где, вот, в лесу?
В пожаробезопасной зоне, ну, типа там на песке где-нибудь, например, чтобы
препятствовать. Это не входит в его компетенцию, это директор заповедника.
Ну, по идее, да.
Ну, это очень такая непонятная ситуация, если судить за халатность всех директоров заповедников из-за того, что где-то рядом кто-то пожарил шашлыки, это будет очень странным.
Еще можно за курение, например, тоже. Ну, тоже, кто-то покурил, ты виноват, а что-то не уследил.
А что-то не уследил.
Да. Минздрав предупреждал, а ты вот не следишь.
Около 1000 гектар.
Да. Ну. Кошмар.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А что с рублем?
Риски со всех сторон, я тебе скажу. Смотри, ну что, ситуация в Белоруссии, да? Но ситуация в Белоруссии, оказывается, отходит на второй план.
Теперь... Подожди, подожди, все начинается... Давай в этом как-то в порядке очереди. Во-первых, коронавирус. Вообще-то пандемию никто не отменял.
Нет,
ну,
знаешь что, дорогой? Тогда нет. Во-первых, падение цен на нефть. Хорошо. И срыв сделки ОПЕК+.
Не-не-не, ну, тогда вот так. Тоже не так. Тогда санкции. Санкции, потом падение цен, потом коронавирус, потом ситуация в Белоруссии и вчерашние события.
Вчерашнее событие – это когда в лаборатории Бундесвера, как сообщают немецкие СМИ, определили, что Алексей Навальный якобы был отравлен на территории России ядом из серии «Новичок». Это, конечно, известие распространилось молниеносно, и что? И это один из рисков, который сейчас давит на рубль, а рубль что сделал? Конечно, упал 75,5 рублей за доллар. Вот сейчас по такой цене продают российскую валюту. Мы сейчас к ней вернемся, но я проверил еще валюты, которые схожи с рублем.
По динамике ты имеешь, да?
Нет, которые приблизительно столько же стоят. То есть это, например, индийская рупия и аргентинский песо. Так. И мне не совсем понятно. Здесь мы говорим о ситуации в Белоруссии. Сложная ситуация внутри страны. Да. Но послушайте, ровно такая же динамика у рупии индийской и у аргентинского песо. И это заставляет меня задуматься. Подождите, так все-таки что это?
Что первичнее?
Навальный или все-таки какие-то макроэкономические мотивы?
Но это к разговору, ослабевает ли рубль или укрепляется доллар? Вот, мне кажется, как стоит вопрос.
Ну вот один из комментариев «Радио Спутник» дал аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев.
Если экономических санкций в отношении нас введено не будет, то рубль будет продолжать снижаться таким же темпом, каким он падал и ранее. Но при самом благоприятном развитии событий, когда против нас санкции не вводятся и отношения с Белоруссией остаются хорошими, рубль, в принципе, не должен существенно упасть при отсутствии санкций, повторюсь. Потому что в целом он снижается, это выгодно правительству с точки зрения балансировки бюджета, но правительство пока не допускает резкого падения курса рубля. То есть оно следит за волатильностью, стараясь демпфировать резкие колебания.
И вот еще один риск.
Как бы успокаивает, да, нас...
Алексей Коренев?
Да.
Ну, как бы успокаивает, говорит, если не будет новых санкций. Но здесь мы к другому риску приходим. Итоги президентских выборов в США. Вот многие считают о том, что приход к власти демократов возможный. Вот возьмет Трамп и проиграет Байден, да? Вот проиграет. И тогда демократы могут инициировать новые санкции в отношении России. Слушай, но могут и не инициировать. Понимаешь?
Ой, слушай.
Может Трамп показать, захотеть, может Трамп рассказать о том, что он великий в очередной раз, и сказать, ситуация с Навальным требует новых санкций.
Уже сказал, не только он, но и сенаторы, и демократы, и республиканцы, да? И все в один голос говорят, конечно, еще вот. Ничего не известно, еще не... они уже говорят.
Вот, и это один из рисков. Поэтому делать какие-либо прогнозы, я вот понимаю сейчас аналитиков, которые оказались в, на мой взгляд, сложной ситуации, потому что делать прогнозы именно в этот период, период времени совершенно не представляется возможным.
Я сейчас элегантно переброшу мостик к сегодняшней дате. Речь идет о 3 сентября. Я специально, мне стало интересно, я зашел, значит, посмотрел, когда была написана песня, оказывается, не 976 лет, это я махнул, конечно. Да, песня была написана в 1993 году, в сентябре. Угу. Так вот, сентябрь 93-го года ознаменован, чем бы ты думал, рекордным повышением стоимости доллара и рекордным снижением курса рубля. Нет, ну ты что-нибудь
не настолько... Нет, не настолько
буквально за...
приземленная какая-то такая песня от имени
доллара. С 22 сентября по 24 сентября доллар, значит, 22 сентября доллар стоил чуть-чуть больше 1000 рублей за один североамериканскую зеленую бумажку, а уже 24 сентября 1300, то есть на треть. Тогда скаканул.
Ну, так-то я это помню, я в институт поступал, меня ничем вот ты сейчас не удивил. Есть но люди, которые...
Я к тем людям, да, которые вот постят сейчас мемчики, они-то не помнят, понимаешь?
Они-то не помнят.
Да, и мы... Нет, и это еще тоже к разговору о санкциях, коронавирусе, Навальном и ситуации в Беларуси, понимаешь? Тогда не было ничего. Коронавируса не было в 93-м году, насколько я помню. Там другие процессы были.
А Навальный уже был. Ну, просто мы о нем не знали.
Ну, он был в школу, наверное, ходил, заканчивал школу. Видим, да.
Ну, что же, и от экономики нам никуда не деться, поэтому ну, мы продолжим говорить о ней, если ты не против.
У нас есть специальные люди, которые отвечают за бизнес. Один из них — это предприниматель Борис Титов, который заявил о необходимости продления антикризисных мер по поддержке бизнеса.
Просто заявил, он еще и письмо Мишустину написал. Он, кстати, об этом рассказал у нас в эфире какое-то время назад. И вот теперь еще одно письмо, видимо, отправил Мишустину.
То есть слушатели радио «Спутник» узнают какие-то вещи раньше премьер-министра России.
Абсолютно. Точно. Да.
В общем, по словам Бориса Титова, лидера партии «Роста», 67% российских компаний столкнулись с падением спроса на товары и услуги. А это значит, что если правительство антикризисные меры не продлит, то стоит ожидать всплеска банкротств и снижения экономической активности.
Да, но Борис Титов, мы же понимаем, это уполномоченный по правам предприниматель.
Да. Бизнес-омбудсмен.
То есть мы понимаем, да, что ну, это его работа. Да. Это его работа говорить, что если вы нам не дадите антикризисных мер, не продлите, то все будет всплеск банкротств. Ну, смотри, Федеральная налоговая служба что говорит? Что в апреле, тогда был пик вот этих карантинных мер всяческих, число активных касс, это кассы, по которым ФНС определяет, работают они или нет, из их неприбыльная, а как это, операционная прибыль, сократилась на 45%. Выручка фирм и индивидуальных предпринимателей упала на 40%. Нет, ну это все понятно, ясно, ничего удивительного. В апреле вообще вся страна, в частности, Москва, сидела дома. Но смотри, что говорит ФНС. Что вышла на докризисный уровень в июле активность вот эта вот касс. То есть в апреле сократилась, на 40. В июле вышла на докризисный уровень. Ну вот Титов предлагает продлить срок действия налоговых отсрочек до конца следующего года для всех предприятий, выручка которых во втором-третьем квартале 2020 года упала на 30 и более процентов по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019 года. Да? Ну,
Подожди. Да. Выручка которых во втором, в нынешнем году упала на 30% по соотношению с 2019 годом.
С показателем за четвертый квартал. Да, 2019 года. Согласится ли с этим премьер-министр, бывший руководитель ФНС, кстати, да, большой вопрос. Ну, вот как предприниматели объясняют вот эти, эту просьбу Титова. Говорит член правления общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Паперну.
Ряд ограничений осталось до сих пор, и есть прямо сегменты бизнеса, которые ну совсем никак не восстановились, то точно с этим надо что-то решать. Иначе просто люди, ну как, они физически не смогут этого сделать, значит, будут уходить в банкротство. С учетом того, что сейчас еще с 1 октября у нас отменяется мораторий на банкротство со стороны, допустим, того же ФНС, А у ФНС, будем честны, есть же свои планы. Соответственно, если им не дать аргументов, указаний со стороны руководства страны, что этого делать не надо, начнут, как это, честно выполнять свою функцию.
Да, начнут. Да.
Почему антикризисные меры нужно продлить в отношении предпринимателей, но не нужно продлить в отношении всех остальных людей? Давайте тогда уж как-то...
Ну, Жень, ровненько. Все-таки вот тут можно поспорить.
Нужно, наверное, я считаю.
Надо различать предпринимателей и предпринимателей. Все-таки вот эта градация, значит, у кого упала там прибыль по сравнению с 2019 годом, она, конечно, там имеет место. Но мне кажется, что должна, конечно, речь идти об адресной поддержке, о конкретной поддержке. Не когда, например, деньги будут выделяться этим букмекерам, например, понимаешь?
Будут, да. Потому что у букмекера работает 3 человека, они все останутся без работы, если не выделить. Я все это слышал. Но а как долго и за чей счет будут вот эти антикризисные меры действовать?
Но мы же знаем, что в России профицит бюджета. Мы знаем.
Ну, хорошо.
Или мы забыли?
Я думаю, что мы начинаем подзабывать, потому что если антикризисные меры в отношении абсолютно всех вводить, то, ну, в общем-то, потом не надо говорить о том, что с экономикой происходят какие-то странные вещи.
Ну да, падение там-то. Но и не вводить тоже не продлять тоже
нельзя.
Ну а
где написано, хоть кто-нибудь написал об адресной поддержке предпринимателей? Никто не написал. Ну вот, собственно, получат в том числе и букмекеры, к которым мы, соответственно, конечно, тоже относимся с уважением.
Да, как ко всем. Все профессии важны, выбирай себе на вкус, да.
Ну, вот по поводу вкуса сейчас тебе расскажу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, есть такое выражение, да, о том, что о вкусах не спорит, а мы, собственно, об этом и будем спорить. Убрать вкус из сигарет – новый план Минздрава. Министерство хочет запретить использовать ароматизаторы и красители при производстве табачной продукции. А бывают красители? Я что-то просто...
Я тебе больше расскажу. Но сначала мы должны, конечно, напомнить, же, предупредить, что курение вредит. Курение вредит.
Не просто вредит, а опасно для вашего здоровья.
Ну, а теперь, что по поводу красителей и ароматизаторов. Кажется, что, ну, подумаешь, перестанут выпускать сигареты с ментолом или там еще со вкусом, ну, неизвестно чего, да, там, да, со вкусом печенюшки. А оказалось,
тогда
что...
опять станет мем, песня, выпущенная в том же 93-м году, дым сигарет с ментолом, понимаешь, так же будет мемом, да.
Ну, все. Я задумался, хорошая песня, жалко же песня.
Ну,
да. Ну так вот, в 80% табачной продукции используются ароматизаторы. Да, это совсем не то, что, совсем не то, что сигареты с ментолом или с каким-то другим вкусом. Без вот этих вот добавок табачные изделия практически не производятся и не продаются. Вот что говорит президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Андрей Демин.
Ароматизаторы, они направлены на то, чтобы смягчить отрицательную реакцию человека при потреблении табачной продукции, в первую очередь при курении. И, конечно, в значительной степени это влияет на детей, потому что первая реакция на первое потребление, она имеет очень большое значение для того, чтобы, так сказать, будет человек дальше это делать или не будет, формируется независимость или не формируется. И вот, в частности, вы также обратили внимание, среди прочего, вы знаете, что этих отдушек огромное количество, это, как правило, синтетические вещества.
Я бы поспорил, мне кажется, с уважением отношусь к профессору Андрею Демину, но мне кажется, что все люди, которые впервые пробуют сигареты, им всем не нравится. Всем. Это
и
всегда
хорошо.
Невкусно.
И хорошо.
Это всегда
хорошо.
Ужасно.
Тогда у Минздрава, может быть, есть шанс сократить долю курящих до 21% к 2035 году. Сейчас их 29%. Угу. Но Минздрав просто, видимо, не в курсе, что с официальным снижением числа курящих на улицах, по крайней мере, и во дворах увеличилось число стреляющих сигарет. Причем там даже, увеличилось просто в разы, я бы сказал. Так что...
Мне просто интересно, а как это будет выглядеть на практике, вот эта инициатива убрать вкусы. У каждого из нас есть свои...
Да, ты очень верно сказал, инициатива. То есть это пока не, еще не законодательный акт. Бетон,
да. Просто у каждого курильщика есть свои пристрастия. Кто-то курит одну марку, кто-то вторую, третью. Как раз за счет вот этих вот добавок. Да, кому-то кажется, сигареты вкуснее, чем там другие.
На махорочку перейдем.
Но да, тогда просто все будут одного вкуса, цвета, запаха и так далее. А в чем, а как тогда будут конкурировать между собой производители? А это огромный многомиллиардный бизнес.
А вот производители, я уверен, найдут выход, вот, чтобы не делал Минздрав. К сожалению...
К сожалению. Спасибо, говорим. Евгений Майструк знакомил нас с самыми важными событиями сегодняшнего дня. Впереди новости. Не переключайтесь. Женя, спасибо.
Спасибо.